Про процесс приглашения в Следственный комитет для их допроса рассказал Вадим Прохоров. Напомним, в настоящее время по делу об убийстве Бориса Немцова арестовано 5 человек. Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Рамзат Бахаев, а также Анзор и Шахид Губашевы. На переговорах между Ираном и 6 мировыми державами по ядерной программе Тегерана сегодня, 31 марта, последний день до крайнего срока, которому планировалось выработать предварительное соглашение о ограничениях иранской стороной разработок в обмен на послабление международных санкций. Попытки договориться с Ираном по его ядерной программе предпринимаются на протяжении нескольких лет. Запад подозревает Тегеран в попытках создать ядерное оружие. Иран отвергает эти предположения, утверждая, что разработки ведутся исключительно в мирных целях. Предварительное соглашение, если его удастся достигнуть, станет основой для всеобъемлющего будущего договора к 30 июня. Парламент Канады одобрил продление на год военной миссии против радикальной группировки «Исламское государство» до марта 2016 года. Миссия предполагает нанесение военных ударов по объектам боевиков в Сирии. Таким образом, Канада станет первой страной НАТО, помимо США, которая присоединится к международной операции против членов этой экстремистской группировки в Сирии. В нанесении ударов участвуют также Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты. До сих пор ВВС Канады в течение полугода были задействованы лишь в боевых действиях против боевиков в Ираке. Около 70 канадских военнослужащих специальных сил участвуют в обучении бойцов проправительственных курдских формирований на севере Ирака. По мнению оппозиционных политиков, Канада ввяжется в длительную войну и своими действиями лишь укрепит режим сирийского президента Башара Асада.
Новости представила Любовь Баматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии сегодня выступил с ежегодным посланием в парламенте. Георгий Маргвелашвили говорил о внешних и внутренних вызовах, с которыми столкнулась страна за последний год, а также раскритиковал работу ряда государственных институтов. Критику поддержали депутаты от оппозиционного Единого национального движения и предложили президенту сформировать и возглавить переходное правительство, которое, по их мнению, сможет вывести страну из кризиса. Подробности рассказывает Звиат Мчидлишвили.
Командный дух правящей грузинской мечты, судя по всему, испарился окончательно. Многие в Грузии обратили внимание на то, как перед своим выступлением приветствовал депутатов президент Георгий Маргвелашвили. Войдя в зал заседаний кутаистского парламента, глава государства откровенно дружелюбно пожимал руки националам и приветственно махал в их сторону, при этом не менее откровенно игнорируя некоторых своих соратников по коалиции. Среди них оказался и депутат от грузинской мечты Закария Куцнашвили, который позже сказал журналистам, что глава государства намеренно не подал ему руки. Президент выступал в парламенте около часа. Георгий Маргвелашвили говорил как о внешней, так и о внутренней политике страны. В отличие от прошлогоднего послания, нынешнее отличалось большей критичностью в адрес правительства. Но поскольку члены кабинета министров в очередной раз проигнорировали выступление президента, нарекания выслушивали депутаты и аккредитованные в Грузии послы, прибывшие в парламент. Президент раскритиковал экономическую команду, кадровую политику министерств, заявил, что все еще существуют вопросы по поводу политизированности прокуратуры, а также выразил недовольство форматом Абашидзе Карасин.
Мы не должны допускать дублирование государственных функций или их перераспределение между различными структурами. Например, функции и мандат спецпредставителя премьер-министра по урегулированию отношений с Россией так и не определены точно. Мы лишь видим дублирование обязанностей, которыми наделены те или иные ведомства. Поэтому необходимо интегрировать его действия в единую внешнюю политику путем его тесного сотрудничества с МИДом,
сказал президент. Глава государства много говорил об интеграции страны в западные структуры. Маргвелашвили вновь назвал Грузию неотъемлемой частью Европы. При этом грузинский президент заявил, что от европейского выбора страну пытается отдалить своими действиями Россия.
Российская Федерация вновь отказывается выполнять условия договора о прекращении огня от 12 августа 2008 года и не желает отказываться от применения силы. Москва продолжает провокации, проводит манипуляции на административных границах, сооружая заграждения, а также подписывает незаконные соглашения с Сухуми и Цхинвали. На основании моего обращения в парламент депутаты признали эти действия аннексией.
Заявил президент. При этом Мардвелашвили выразил озабоченность в связи с тем, что в Грузии в последние годы слишком активизировались антизападные силы. Эту реплику главы государства не оставили без внимания депутат от оппозиционного Единого национального движения. Георгий Габашвили обвинил президента в половинчатости высказываний.
Он, мол, очень рад тем, что страна объединилась и признала аннексии действия России. Но, к сожалению, это не так. Парламентское большинство провалило нашу резолюцию, где мы предлагали объявить подписание договоров с Сухуми и Цхинвали аннексией. Он говорит о неких антизападных силах, но подобные силы сидят в самой коалиции грузинской мечты. Например, партия промышленников, лидер которой Гоги Тупадзе выступает с откровенной антинатовской риторикой.
Сказал Габашвили. Но в целом националы выступлением президента остались довольны и даже выразили ему своеобразное доверие, предложив сформировать и возглавить переходное правительство, которое бы вывело страну из кризиса. Правда, Мардвелашвили это предложение оставил без ответа. А депутат от ИНД Акаки Бобохидзе обрушился с критикой на правительство за то, что министры не присутствовали в парламенте при выступлении главы государства.
Президент – лицо, обладающее самой высокой легитимностью в этой стране. Но правительство считает, что не обязано его слушать. Зато я уверен, если Бедзина Иванишвили сегодня вызовет министров к себе в Уреки, то они ринутся к нему, сломя голову и на перегонки.
Горячился Бобохидзе. Остались довольны выступлением президента и депутат от оппозиционной партии «Свободные демократы», а представители неправительственного сектора, которые также слушали Георгия Мардвелашвили в парламенте, обратили внимание на его призыв изменить избирательную систему в стране. Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ламджария призналась журналистам, что давно ожидала услышать подобное от главы государства.
Он однозначно заявил, что существующая смешанная система должна быть изменена, то есть из нее необходимо извлечь мажоритарную систему и оставить только пропорциональную. Он дал понять, что желает, чтобы эти изменения вступили в силу уже до следующих парламентских выборов. Это очень смелый и правильный шаг.
Сказала Ламджария. Представители парламентского большинства этот вопрос оставили без комментариев. При этом с содержанием выступления президента депутаты от мечты в целом соглашались, но скорее для проформы, так как критика народным избранникам явно пришлась не по душе. И представители большинства несколько раз призвали президента не делать однозначных выводов по поводу ситуации в стране. Звиад Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В своем ежегодном обращении к парламенту президент Георгий Мардвелашвили уделил немало времени и экономическим вопросам. Глава государства подверг критике правительства за чрезмерную бюрократизацию и медлительность в принятии решений. Эксперты согласились с доводами президента, однако сомневаются в способности правительства произвести реорганизацию. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В этом году президент Георгий Мардвелашвили посвятил первую и самую критическую часть своего доклада проблемам экономики. Глава государства констатировал, что власти не смогли обеспечить высокие темпы экономического роста.
Основой полноценного функционирования, безопасности и развития государства должен быть экономический рост. Это факт, что мы не сумели достичь динамичного развития экономических процессов. В стране по-прежнему высок уровень безработицы, социального неравенства, налицо падение экономического роста.
Начал свое выступление президент. Его не очень эмоциональная, даже академически сухая речь изобиловала терминами. Например, появление в исполнительной власти и около нее более 20 новых структур он охарактеризовал как системный параллелизм.
Я считаю немыслимым в условиях нынешнего системного параллелизма осуществление эффективной экономической политики и реформ. Невозможно развитие экономики в условиях, когда у нас есть в одном лице вице-премьер и министр экономики, принятие решений которого тормозят экономические советы различного профиля и множество агентств соответствующей тематики. Необходим скорейший анализ и принятие решений для определения прав и обязанностей ответственных лиц.
Заявил Георгий Маргвелашвили. В конечном итоге, по словам президента, существование множества инстанций создает проблемы для бизнеса и инвесторов.
Неоправданно большое число различных комиссий, советов и множество дублирующих органов и лиц порождает растерянность среди инвесторов, бизнеса, международных партнеров и общественности. В конечном итоге это приводит к ослаблению институтов власти, к снижению эффективности управления и волоките.
Заверил президент. Политолог Яхухашвили говорит, что в плане принятия решений правительство буквально уходит в штопор. Упомянутый президентом министр экономики Георгий Квирикашвили не может принять ни одного решения без его согласования в экономическом совете, созданном при премьер-министре, говорит эксперт.
Распыление ответственности госчиновников происходит посредством множества параллельных структур, постепенно уводящих процесс в неконституционное пространство. Существование подобных институтов снижает эффективность властной вертикали. Чиновники попросту не могут определить лицо, ответственное за принятие решений. Они перекладывают ответственность друг на друга. В конечном итоге это подрывает имидж власти. А выборы состоятся уже в следующем году.
Напоминает Гиахухашвили. По словам эксперта Гочи Тутперидзе, даже министры времен Шеварднадзе, несмотря на разгул коррупции, имели больше прав, чем члены нынешнего правительства.
По некоторым сведениям, в штате премьера до 40 советников по разным вопросам. По моему мнению, в условиях нынешней коалиции невозможно добиться системных изменений, так как по традиции никто не хочет брать ответственность, без конца согласовывая все вопросы, поглядывая наверх. По малейшему вопросу и поводу создаются все новые агентства. Если власти испытывают дефицит квалифицированных кадров и не способны осуществлять эффективный менеджмент, так может быть им пригласить зарубежных экспертов?
Вопрошает Гоча Тутперидзе. В отличие от экспертов, все предельно ясно для оппозиционного нацдвижения. По мнению его представителей, в бесконечной волоките повинен бывший премьер Бидзина Иванишвили, который осуществляет теневое управление государством. Члены правительства согласуют с бывшим премьером любые вопросы, что говорит об их некомпетентности. «Необходимо заменить нынешний состав на техническое правительство», заявил оппозиционер Сергор Атиани. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Сегодня в Сухуми прошел съезд политической партии «Форум народного единства Абхазии». На нем выступил президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджиба, который долгое время возглавлял форум. Сегодня же был избран и новый председатель партии Даур Аршба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Съезд политической партии «Форум народного единства Абхазии» обсудил общественно-политическую ситуацию в стране, внес изменения в устав партии и избрал председателя и двух его заместителей. Оценку общественно-политической ситуации дал сопредседатель партии Даур Аршба. Задачами особой важности он назвал обеспечение безопасности и укрепление стратегического партнерства с Россией, усиление ослабевших связей с республиками Северного Кавказа и изменение сложного экономического экономического положения. В этом году Абхазия получает деньги пока только на выплату пенсии. В остальном республика живет на собственные средства. Несмотря на то, что собираемость налогов в первом квартале возросла в два раза по сравнению с прошлым годом, эти средства не покрывают потребности страны. Показательно, что сборы в Рицинском национальном парке первые три месяца года составили около 3 миллионов рублей. За этот же период в прошлые годы поступления в бюджет не превышали 30 тысяч рублей. Эта статистика свидетельствует о том, что у Абхазии есть немалые внутренние резервы, которые можно задействовать при строгом соблюдении финансовой дисциплины. Все разговоры о том, что российской помощи нет и не будет, Ашба назвал ложью и дезинформацией с целью дискредитации новой власти. В ближайшее время завершится формирование инвестиционной программы с общим объемом финансирования около 5,5 миллиардов рублей. Группой российских банков сформирован кредитный пакет в объеме 1 миллиард 200 миллионов рублей для кредитования проектов в реальном секторе экономики. Даур Ашба сказал:
«Критики деятельности нашей власти. То и дело вопрошает, где же обещанная народу райская жизнь. При этом они не задумываются, сколько реально действующих предприятий, хотя бы маломальски пополняющих бюджет, или сколько рабочих мест было создано ими за 10 лет правления. А ведь тогда условия были гораздо лучшими, чем сейчас. Какое наследство досталось нынешнему руководству страны? Прежде всего, это долги по железнодорожному и банковскому кредиту на общую сумму 3 миллиарда. При общей финансовой поддержке со стороны России около 30 миллиардов прежнее руководство умудрилось получить не только 3-миллиардный внешний долг, но и почти 1 миллиард внутреннего долга, погашением которого вынуждена заниматься уже нынешняя власть».
Президент Рауль Хаджимба, выступая на съезде, напомнил, что социально-экономический и политический кризис пока не преодолен, так как для этого необходимо переустройство экономики, социальной сферы, политической системы и самого отношения общества к своей стране и государству. Но другого пути нет. До конца года Конституционная комиссия должна завершить реформирование системы местного самоуправления, избирательной системы и осуществить перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Он весьма критично отозвался о качестве тех ремонтно-восстановительных работ, которые осуществлялись прошлой властью в рамках комплексного плана на средства российской финансовой помощи, и сказал:
«Давайте мы проедемся сегодня от Псоу до Имбура и посмотрим на эти объекты. Разве недостойно внимания соответствующих структур, когда десятки миллионов потрачены на восстановление тех или иных объектов, при этом через два года нужно опять изыскивать средства для того, чтобы проводить ремонты на этих объектах? Пойдите, посмотрите в ГАЛ, в каком состоянии находится хлебопекарня, которая буквально год, два тому назад была сдана. В каком состоянии находится дворец культуры, галский, полы поднимаются. В каком состоянии находится Пицунский хлебозавод, в каком состоянии находятся детские сады. Мы не говорим это ради критики. Мы хотим, чтобы дальше ответственность тех людей, которые принимали участие в этих делах, была бы достаточно высокая. И мы не хотим повторения этих ошибок».
Хаджимба говорил о том, что Россия не отказывается от своих обещаний, и финансовая поддержка будет. Надо распорядиться ею эффективно и создать возможности для развития собственной экономики. Он обратился ко всем гражданам и представителям бизнеса и сказал:
«Наши граждане должны понять, что содержание собственного государства – это прежде всего наша ответственность. Если мы не осознаем этого важнейшего обстоятельства, то никакая российская финансовая поддержка нам не поможет. В настоящее время мы предпринимаем меры по увеличению дохода бюджета за счет повышения качества налогового администрирования. Под руководством нового председателя Нацбанка Баратели началась основательная работа по выводу из глубокого кризиса банковской системы Абхазии. Пользуясь возможностью, я хочу обратиться к нашим гражданам и прежде всего представителям бизнеса. Вы должны быть сопричастны процессу, направленному на вывод экономики страны из тени. А это значит, нужно платить налоги, работать прозрачно, проявлять инициативу по исправлению ситуации. Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы в Абхазии было выгодно быть законопослушным налогоплательщиком. От этого зависит будущее страны».
На съезде был избран новый политсовет форума народного единства, в который вошли 60 активистов партии. В устав партии внесли изменения. Теперь вместо двух сопредседателей возглавлять ее будет один председатель. Председателем форума народного единства Абхазии был избран Даур Аршба. Его заместителями избрали Владимира Зонтаря и Леонида Еника. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии с оптимизмом встретили вчерашнее выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга перед европарламентариями в Брюсселе. Напомним, глава Североатлантического альянса заявил, что НАТО и ЕС сообща должны оказать еще большую поддержку странам Восточной Европы, в частности Украине, Молдове и Грузии. Это, по словам Столтенберга, помогло бы им противостоять давлению со стороны России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил Евросоюзу усилить сотрудничество между НАТО и ЕС. Об этом он заявил в ходе выступления на совместном заседании Комитета по внешним отношениям и Подкомитета по обороне и безопасности в Брюсселе. Столтенберг отметил, что эти организации с разными целями, но общими ценностями и раньше сотрудничали. Только этого недостаточно с учетом агрессивных действий России в Украине и варварского насилия радикальных исламистов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению генсека НАТО, усиление сотрудничества ЕС и Альянса можно продемонстрировать на саммите Восточного партнерства в Риге.
Украина, Молдова и Грузия – партнеры НАТО и сотрудничают с Евросоюзом. Все трое выбрали путь евроинтеграции. Они разделяют наши ценности, и мы должны очень тесно сотрудничать с ними. Эти страны испытывают давление со стороны России. Поэтому мы должны помочь им усилить их возможности противостоять запугиванию со стороны России.
Тбилиси заявление генсека НАТО восприняли с оптимизмом, особенно упоминание Рижского саммита, на котором будет рассматриваться вопрос о безвизовом режиме Грузии с ЕС. Надежды на положительный исход не совсем безоблачны. Как и в случае вхождения Грузии в НАТО, не все стороны ЕС выступают за безвизовый режим с Грузией. Речь идет о нескольких государствах, входящих в Шенгенскую зону, уточняет менеджер по направлению евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Ванош Хиквадзе.
На сегодняшний день, к сожалению, среди стран Шенгенской зоны нет консенсуса по вопросу Грузии. Это самый большой вызов для нас и для Евросоюза перед Рижским саммитом. В этом направлении уже замечается активность. Участились визиты представителей грузинских властей в столице стран-скептиков. Они знакомят их с проведенными реформами, необходимыми для визовой либерализации. Стараются убедить их и страны Евросоюза из Восточной Европы. На самом деле на Рижском саммите должно быть принято политическое решение.
Ванош Хиквадзе считает, что это стало бы поддержкой Грузии и сильным посланием для России. Политолог Аха Гугулашвили также считает, что власти Грузии максимально постарались исполнить требования для визовой либерализации. Однако не менее важным на Рижском саммите будет выражение поддержки ЕС и НАТО в Украине, Молдове и Грузии. В другом вопросе, считает Гугулашвили.
В первую очередь Евросоюз и НАТО должны помочь этим странам в приобретении оборонительных вооружений. Второе. Евросоюз и НАТО должны послать более четкие сигналы России о том, что они реально готовы защитить эти страны в случае агрессии со стороны России. Так как это было в случае войны России с Украиной, таких санкций и масштабных политических давлений со стороны Запада в ходе агрессии России против Грузии не было.
Говоря о важности политического решения западных лидеров в вопросе визовой либерализации с Грузией, грузинские эксперты поясняют, что положительный ответ на Рижском саммите не будет означать, что на второй день граждане Грузии уже без виз смогут ездить в страны ЕС. Сторонам предстоит решить еще много технических вопросов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса вы услышите. В самопровозглашенной республике Абхазия решили вернуться к прежней структуре правительства. В нашем эфире вы также услышите вторую заключительную часть эксклюзивного интервью президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба «Эху Кавказа». Ну и, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз совместно помочь Украине, Молдавии и Грузии избавиться от давления со стороны России, а также вместе противодействовать угрозам гибридной войны, сообщает РИА Новости. Такие страны, как Украина, Молдавия, Грузия, являются партнерами НАТО. Все они выбрали движение по пути к Европе, разделяя наши ценности, и нам нужно работать с ними. Нам нужно поддержать их и усилить возможность противостоять запугиванию со стороны России. Здесь есть задачи и для ЕС, и для НАТО, сказал Столтенберг, представляя депутатам Европарламента свое видение приоритетов сотрудничества ЕС и Альянса. Выступление грузинского президента Георгия Маргвелашвили в парламенте во втором по величине городе страны Кутаиси прошло на фоне акции протеста, сообщает сегодня, 31 марта, агентство «Новости Грузия» со ссылкой на радиостанцию «Первели радио». Собравшиеся у здания парламента, пострадавшие от ипотеки граждане, настаивали на встрече с президентом. Кроме того, они призвали правительство остановить процесс выселения и предоставить низкопроцентные кредиты. В случае невыполнения требований, пострадавшие от ипотеки граждане пригрозили проведением широкомасштабных акций протеста. В самопровозглашенной Республике Абхазия завершил свою работу очередной съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии», сообщает ИА «Абснепресс». Делегаты съезда внесли изменения в партийный устав, упразднив институт сопредседательства. В настоящее время в партии один председатель и два заместителя. Председателем «Форума народного единства Абхазии» избран Даур Ашба, Владимир Зантария и Леонид Еник – заместители председателя. Делегатами также утвержден список политсовета партии, принята соответствующая резолюция. Даур Ашба обозначил задачи, которые приходилось решать партии на протяжении 10 лет. В основном они были продиктованы защитой суверенитета Абхазии. В частности, мы противостояли попыткам создания международного железнодорожного консорциума, по которому стратегическая отрасль выводилась из собственности Абхазии, подчеркнул Ашба. Партия сыграла ключевую роль в недопущении превращения жителей Гальского района, обладающих грузинским гражданством, в граждан Абхазии. Прошедший съезд – это первый съезд после майских событий 2014 года. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершились командно-штабные учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Согласно сообщению, в учениях было задействовано более 800 украинских военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Указом президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба изменена структура правительства. После преобразований осенью прошлого года президент решил все-таки вернуться к прежней, привычной структуре кабинета министров. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе оживленное обсуждение вызвал подписанный вчера президентом Раулем Хаджимба указ, утвердивший новую структуру кабинета министров Республики Абхазия. Впрочем, если говорят, что новое – это хорошо забытое старое, то тут оно совершенно еще не забытое старое. Всего 5 месяцев назад журналисты спрашивали на пресс-конференции Варсмира тогдашнего премьер-министра Республики Беслана Бульба о том, чем вызваны столь кардинальные изменения в структуре Кабмина, который можно назвать укрупнением, и в частности, стоило ли включать в Министерство образования Госкомитет по спорту и молодежной политике. Беслан Тикович объяснил это целью сократить штат бухгалтеров и упаковать как можно больше направлений в одну структуру, и добавил, если мы увидим, что эта конструкция неэффективна, она будет изменена. Очевидно, так оно и случилось. В указе президента сказано, в частности, о реорганизации Министерства экономики путем выделения из него управления госстатистики. Министерство по курортам и туризму на базе также выделенной из Минэкономики структуры было создано чуть раньше. Министерство образования и науки путем выделения из него управления по спорту и управления по молодежной политике, переименованных в госкомитеты. Разукрупнены также Министерство энергетики, транспорта и связи и так далее. То есть все в основном вернулось к тому, что было полгода назад. Например, Министерство по налогам и сборам, побывшее налоговой службой. Не обошлось, конечно, после этого без ехидных комментариев в интернет-сообществе. Туда, потом обратно, тебе и мне будет, зато можно отчитаться о бурной реформаторской деятельности. Конец цитаты. Играют, пока не наигрались. Соединяют, разъединяют, сокращают, раздувают. Конец цитаты. Ребята, первая пятилетка будет тренировочная. Так что упреки здесь излишни. Людям необходима практика. Конец цитаты. Но сторонники властной команды возражают им. И что страшного произошло? Критерии истинной практики, а последовательность состоит не в том, чтобы настаивать на распринятом решении, а в том, чтобы всегда последовательно выбирать из двух решений лучшее. Конец цитаты. Между тем, я сегодня слышал немало разговоров о том, что Беслан Бульба вскоре вернется в правительство Абхазии на должность вице-премьера, и говорили об этом одобрительно, мол, не так уж много у нас энергичных людей с подобным опытом предпринимательства и многочисленными связями за рубежом, чтобы разбрасываться такими кадрами и не использовать их на госслужбе. К тому же у него немало задуманных экономических проектов, которые, кроме него никто не осуществит и которые погибнут на корню. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию обзор грузинской прессы, с которой в Тбилиси ознакомился наш корреспондент Сарго Бригвадзе.
Убийство предпринимателя Бесухардиани – это эхо беспредела, который имел место в Грузии в недавнем прошлом, цитирует слова лидера фракции «Грузинская мечта» Георгия Вольский, информационное интернет-агентство interpressnews.g. В период правления Михаила Саакашвили Хардиани лишили бизнеса и посадили в тюрьму по обвинению в незаконном обороте наркотиков. После смены власти бизнесмен вышел на свободу и потребовал вернуть отнятое имущество. Власти поспешили заверить общество, что расследование громкого убийство взято под особый контроль правоохранительных органов. В беседе с газетой «Резонанси» один из лидеров парламентского большинства Тина Хидашели сказала:
«Когда в стране творятся преступления такого уровня, естественно, возникают вопросы к властям, почему мы не смогли предотвратить этого. Неужели не могли что-то сделать? Власти ответственны за все и обязаны убедить общество, что делается все возможное для того, чтобы подобное больше не повторялось».
Некоторые представители оппозиции считают, что власти бездействуют, и это может привести к общественным волнениям. В этом уверен член Совета демократического движения «Единая Грузия» Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Он предлагает созвать Совет безопасности и принять радикальные меры, иначе восстановлением справедливости займется само общество, говорит Лорд-Кипанидзе. Лидер партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили обвинила националов в организации убийства. По ее словам, главные оппоненты правящей коалиции примутся устранять и другие влиятельных людей. Инашвили говорит, что если в ближайшее время не будет задействовано действенных мер по привлечению к ответственности Михаила Саакашвили и его соратников, Альянс патриотов начнет акции протеста.
Они убивают известных в обществе людей. Я владею информацией, согласно которой планируется убийство еще 4 людей. Эти убийства организовывают Михаил Саакашвили, Адеишвили и другие бывшие преступники-чиновники. Власти должны задействовать все механизмы для того, чтобы за уши притащить этих людей в Грузию и привлечь к ответственности.
Служба аудита провела проверку Министерства по делам спорта и молодежи Грузии и обнаружила целый ряд нарушений. Неоправданные бюджетные траты на летние молодежные лагеря в Анаклии и на средства коммуникации, непрозрачность при строительстве спортивной инфраструктуры, пишет газета «Алия». Ответственным за создавшуюся в ведомстве ситуацию автор статьи Тамар Укруашвили считает министра Левана Кипьяни. Она также пишет о том, что министр якобы подтасовал результаты тендеров в пользу приближенных людей. На эту тему журналист издания поговорила с председателем объединения правозащитников Николозом Мжаванадзе.
В эти дни в парламентском комитете по делам спорта рассматривалось дело министра Левана Кипьяни. Почти все отрицательно оценили его работу и отметили, что для популяризации спорта в Грузии не делается ровным счетом ничего. Единственная заслуга министра заключается в том, что он сын Давида Кипьяни, поэтому он и был назначен на этот пост. Других заслуг у этого человека перед спортом нет.
Между тем, Николас Мжаванадзе уверен, что в ближайшем будущем Кипьяни будет отстранен от занимаемой должности. Причиной тому могут стать итоги расследования, начатого Генеральной прокуратурой Грузии по фактам нарушений, выявленных службой аудита. Дисциплинарный комитет УЕФА начал обсуждение инцидента на тбилисском стадионе «Динамо» во время матча Грузия-Германия, когда на поле выбежали несколько болельщиков, пишет информационно-аналитический портал Quira.ge. По словам президента Федерации футбола Грузии Звиада Сичинава, скорее всего, Федерации футбола Грузии придется выплатить солидный денежный штраф.
Речь идет и о том, что предстоящие домашние матчи сборной Грузии пройдут без болельщиков. Мы поговорили с представителями Министерства внутренних дел. Они пересмотрели видеозаписи произошедшего и сказали, что постараются больше не допускать подобного. Мы понимаем, что, выбежав на поле, болельщики попытались оказать поддержку нашей сборной. Но я хочу, чтобы все понимали, что таким образом они нарушают правила ФИФА и УЕФА. Не поступайте так.
УЕФА может оштрафовать и игроков сборной Грузии, которых обнимали выбежавшие на поле болельщики. Дело в том, что правила Союза Европейских футбольных ассоциаций запрещают футболистам контактировать с болельщиками во время матча. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже прошло больше полугода с момента инаугурации президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. О том, что за это время сделано и что еще предстоит сделать, он рассказал в эксклюзивном интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской. Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть этого интервью.
У нас большой управленческий аппарат, на который идут очень большие бюджетные деньги. Как вы относитесь к этой проблеме? Считаете ли вы необходимым аппарат управленцев сокращать? И вопрос дублирования функций кабинета министров и администрации президента. Как вы к этому относитесь? И есть ли у вас видение, как решать этот вопрос?
Ну, я не скрываю свои отношения и говорил об этих процессах еще в бытность кандидата в президента. Сегодня мы первые шаги уже осуществляем для того, чтобы вот в этой части были бы изменения. Мы все-таки пойдем по пути не уменьшения, а полной ликвидации соответствующих отделов в кабинете министров, которые просто дублируют структуры, которые есть как министерство и ведомство.
Центр тяжести будет смещен на администрацию президента, так?
Во всяком случае, за все эти годы вся активная работа с документами проводилась в администрации президента. Вот выход документов даже на законодательный орган проходит уже через аппарат президента, через администрацию. Все те материалы, которые формируются, предположим, в министерствах и ведомствах, все равно попадают к нам. И только после того, как мы их проработали, они идут или в обратном направлении в кабинет министров, или идут дальше в законодательный орган.
Тогда как вы видите функции Кабмина?
Вы меня хотите сейчас завести на стезю реформ. Кабинет министров должен быть в какой-то степени свободен от воздействия извне, то есть со стороны, предположим, тех или иных структур. Мы говорили о том, что парламент должен утверждать премьер-министра и в дальнейшем четко контролировать работу и премьера, и кабинета министров, и принимать соответствующие меры для того, чтобы регулировать вопросы четкой работы этой структуры.
Кто-нибудь конкретно сегодня занимается этой проблемой?
Соответствующая комиссия, которая создана, и есть в этой комиссии рабочая группа, куда входит небольшой круг юристов, и они уже проводят определенную работу. Но мы договорились, что работа будет начата именно с вопросов, связанных с органами местного самоуправления. Законодательство требует соответствующих изменений, на носу практически выборы в местный орган, поэтому мы должны первым этапом начать и завершить вот к концу этого года эту работу. Тут работы, связанные с остальными направлениями. Это та тема, которая волнует всех, это перераспределение полномочий, это вопросы, связанные и с формированием законодательного органа, и вопросы, связанные с законодательством о партиях.
Вы, будучи в оппозиции, неоднократно ставили вопрос возвращения кредитов, публикации списков должников. Насколько я понимаю, у нас люди задолжали государству по кредитам около миллиарда. Вы сказали, что в последний месяц вернули 60 миллионов, все-таки это очень небольшая сумма. Считаете ли вы нужным публиковать эти списки должников?
Я думаю, ваших страниц не хватит для того, чтобы все это распубликовать. Все материалы переданы в прокуратуру. И все эти списки известны практически. Все знают. Просто не очень-то хотят, чтобы вот эта работа велась. Несомненно, значительная часть этих средств будет возвращена. Или он соответствующий порядок работы по этим категориям людей с руководителем Национального банка, с его заместителями. Идет работа по возвращению этих средств. Это не просто слова. Я это знаю. И мы каждый раз, каждую неделю об этих вопросах говорим, требуем. И результаты уже, я еще раз говорю, буквально за неполный месяц эти суммы, которые возвращены. Я думаю, что этот процесс не работа одного, двух даже лет. Я не против того, чтобы их обнародовала прокуратура. Пожалуйста, сделай.
Мы с доисторических времен только накапливаем мусор. Есть ли какие-нибудь попытки эту проблему решить? Есть ли у нас какие-то конкретные предложения? Если вы ознакомились с тем, что я вам передала по беспламенному термолизу, ваше отношение к этому?
Честно говоря, в общении со многими из тех, кто занимался этими вопросами, непосредственно коллеги, которые сталкивались с этим, говорят о том, что это не так уж просто решается, как некоторым кажется. Но мы заложили в этой же инвестпрограмме несколько сот миллионов. Говорить о строительстве какого-либо завода перерабатывающего, наверное, мы бы на основе этих средств не смогли. Но речь идет о возможности брикетирования на этом этапе. Соответствующая техника, которая будет приобретаться, и она позволит нам это сделать. Но есть предложение и сродни тому, что ты принесла. К сожалению, когда начинаешь конкретно говорить о том, что мы готовы выделить и землю, и все остальное, куда-то все исчезают. Да? Я готов и буду рад начать эти работы с теми, кто это действительно готов реализовать здесь, на нашей территории. Но пока практически, кроме тех материалов, которые нам привозят, каких-либо других активных действий по реализации этой работы не было еще. Я готов с тем, кто действительно реально пойдет на то, чтобы начать работать, говорить и конкретно решать задачи.
Какие средства направляются в ГАЛ? Если можно, Раул Джумкович, каким бы вы хотели видеть Гальский район?
Тоже значительные. Там проблемы, связанные с водоснабжением, вопросы, связанные с дорогой. Сотни миллионов рублей, так же, как и для остальных районов. И проблемы, которые стоят перед не только просто Гальским районом. В целом, это перед республикой, перед всей нашей страной стоит. Решая проблемы ГАЛ, мы решаем и проблемы всей Абхазии. Я думаю, что Гальский район должен в ближайшее время стать, буду говорить откровенно, житницей Абхазии. Территория, которая позволяет совершенно на других уровнях иметь сельское хозяйство, создавать возможности совершенно других уровней поступления в бюджет. И это изменит общую картину в целом по стране. Связано это с вопросами и безопасности, и вопросы, связанные с качеством инфраструктуры дорог, вопросы, связанные с работой Ингургеса, перепадных станций. Гальский район будет по бюджету, если все будет выстроено так, как мы предполагаем, вносить вклады значительные.
Если можно, проблема безопасности Гальского района как должна быть решена и в каком ключе?
В соответствии с законодательством, с нашими нормами. Люди должны чувствовать, что есть прокуратура, есть органы правопорядка. К сожалению, я еще раз говорю, наши органы правопорядка иногда сами становятся на путь нарушения закона. И тогда вера людей уменьшается в то, что есть возможность совершить совершенно по-другому, иначе решать эти задачи. Я, откровенно говоря, рад тому, что вот в Галском районе глава администрации за вот короткий промежуток времени сделал все для того, чтобы люди почувствовали заботу вот именно руководителя этого района.
Можно коротко выразить ваши ощущения от этих месяцев вашего президентства?
Я по натуре человек достаточно позитивно. Я утром встаю и занимаюсь спортом. Может, кого-то это удивит. Встаю бодрый, нормальный, здоровый человек. К вечеру, правда, устаешь, конечно, как и все люди. Я, откровенно говоря, значительное количество лет посвятил этой борьбе не для того, чтобы сесть в это кресло, а для того, чтобы изменить ситуацию в этой стране. И я уверен, что у нас это получится. Это не просто слова для того, чтобы кого-то убедить. Я внутренне к этому готов.
Это был президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба. С ним беседовала Елена Заводская. К сожалению, часовый формат нашей программы не позволил нам поставить интервью целиком, но вы можете ознакомиться с ним на нашем сайте.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
Как часто вы посещаете культурные мероприятия?
С ребеночком не так часто получается.
О, хотелось бы, и чего вам не хватает?
Хотелось бы кинотеатры, чтобы почаще. Хоть было вечером, куда пойти. Кристина.
Не успеваю иногда, бывает, но хочется.
А чего не хватает вам?
Времени свободного не хватает. Ну, по крайней мере, стали приезжать, скажем так, представители, да, с других стран в Республике Абхазия. И по разговорам с населением, все жаждут, понимаете, как бы культурных мероприятий, как говорится, пищи, да, и зрелищ. Вот зрелища не хватает, почаще и побольше. Роман меня зовут.
Да, концерты ходим, детские ансамбли очень хорошие, танцы, в общем, песни. И часто, да, часто. Я вот только сейчас не хожу, потому что чуть прибавила. А так я ходила всегда. У нас тоже деточки выступают, поют, танцуют, наши внуки. 8 внуков ходят, почти что все на танцы, на музыку закончили.
А что вам не хватает в культурной жизни?
Я бы не сказала, что мне не хватает. Мне, например, все хватает. Кокоскири Евгения Васильевна.
Нету клубов, кинотеатров. Кинотеатры хочется там сходить куда-нибудь. Обычно там в России, когда езжу, там посещаю часто кинотеатры, а так у нас нету вообще ни сходить никуда. Эрик?
Мы немножко далеко живем. Приедем, потом ехать оттуда тяжело обратно. Пешком уже тяжеловато, поэтому. А так очень нравится, когда приезжают артисты из других стран. Там очень нам нравится. Почаще приезжали бы, чтобы молодежь больше захватить. Это очень приятно. Меня Алла зовут.
Спасибо. Посещаем, когда национальные праздники, приезжают ансамбли, что-то еще, концерты. Посещаем, почему нет? Особенно летом, зимой холодно.
Чего вам не хватает в культурной жизни Абхазии?
Вроде ничего, я не знаю, все налаживается, и общение идет с республиками, с адыгеи приезжают ансамбли танцевальные разные. Вроде для нас там хватает. Молодежи дискотеки, наверное, не хватает. Александра Антоновна.
24 часа работаю, и мне это для культурных каких-то мероприятий. Нет как таковых каких-то молодежных движений. Нечем просто заняться, откровенно говоря. И поверьте мне, большинство, вся наша молодежь страдает именно бездельем. Хотя, может быть, не все, наверное, так ходят. Кто-то чем-то же занимается. Кто ищет, тот всегда найдет. Саида.
Очень редко.
Почему? У вас нет времени?
У нас нет денежных средств. Зарплата не позволяет.
А что вам не хватает в культурной жизни Абхазии?
Много чего не хватает. На уровень на соответствующий надо стать.
Я не посещаю. Возможности нет. В деревне я работаю.
Чего вам не хватает в культурной жизни?
Денег. А что есть смысл в деревне? Ничего нет. Да, Мурман меня зовут.
Очень редко с ребенком я посещаю культурные мероприятия. Выставку последний раз была на выставке Саида Возбу. С ребенком. Так пока не получается.
Чего вам не хватает в культурной жизни?
Времени для культурной жизни. Наверное, если бы, в принципе, было бы желание, то время тоже бы нашлось. Чего? Кинотеатра очень не хватает. Для него-то, наверное, точно бы время нашлось. Так вот, театр уже. Но, правда, я еще не была ни на одном спектакле. Пока вот не получается. Все, очень хочется пойти. Сюзанна.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эрнест Хемингуэй говорил, что настоящая американская литература началась с Гэльгвери Финна Марка Твена. С судьбой этой книги вышло новое исследование. О ней рассказывает ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Обсуждаемая сегодня книга – исследование одного из ведущих специалистов по творчеству Марка Твена, профессора Батлер Юниверсити Эндрю Леви. Книгу он назвал «Америка Гека Финна. Марк Твен и эпоха, сформировавшая его шедевр». Роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», вышедший в 1884 году, считается до сих пор самой читаемой в Америке книгой после Библии и Шекспира. Ни один заметный критик не сомневается в том, что этот роман – литературный шедевр. Однако нет другого произведения американской литературы, которое с момента его выхода в свет и до сих пор столько бы раз переосмыслялось, критиковалось, переоценивалось, издавалось с купюрами, временно изымалось из библиотек или вовсе запрещалось. Гонения на роман «Приключения Гекльберри Финна» активизировались дважды. Первый раз при жизни автора в конце XIX века, в следующий раз почти через 100 лет во второй половине XX века. Этот второй период я хорошо помню. Книгу, несмотря на несомненный аболиционизм автора, интерпретировали как российскую и кое-где начали изымать из школьных библиотек. Варианты такой интерпретации всплывают до сих пор. В книге «Америка Гека Финна» профессор Леви пишет:
«Современная борьба вокруг Гека Финна – это борьба против слова на букву «Н». Имеется в виду оскорбительное для афроамериканцев слово «нигер», который повторяется в книге 200 раз, разумеется, в репликах персонажей романа. А поскольку «Приключения Гекльберри Финна» традиционно считается литературой для детей, то обилие оскорбительных слов у многих сейчас вызывает сомнения в уместности изучения этого романа в средней школе. Однако в те времена, когда книга увидела свет, в 80-х годах XIX века, шум вокруг нее был поднят совершенно по другому поводу.
80-е годы XIX века были в Америке, помимо всего прочего, годами радикальных перемен в отношении общества к детям и их воспитанию. Детей впервые стали рассматривать как некий социальный класс. От медицины отпочковалась отдельная область – педиатрия. В городах впервые появились площадки, оборудованные для детских игр. Резко увеличилось число так называемых общественных школ. Реформаторы отстаивали принцип обязательного школьного обучения. Консерваторы считали это гарантией испорченности подрастающего поколения. Поднималась кампания против газет, злоупотреблявших детальными описаниями жестоких преступлений. С этим, кстати, соглашался и сам Твен, писавший, что газета подает ему самоубийство перед каждым завтраком, как коктейль, а к основному блюду поспевает убийство. Широко обсуждалось обществом вредное влияние на подростков так называемых «dime novels» – грошовой бульварной литературы. Леви пишет:
«Сейчас мы понимаем Гека Финна как детскую литературу, но с серьезным подходом к расовой проблеме. Во времена Марка Твена все было наоборот. Книга считалась легкой историей с комическим чернокожим персонажем, в которой, однако, автор задевает серьезную и актуальную тему – воспитание детей. По понятиям тогдашних рецензентов, роман изобиловал насмешками над серьезными дебатами об отношении общества к детству».
И действительно, словно в пику воспитательной серьезности своего времени, Марк Твен предлагал в качестве лекарства для маленького отродья стакан успокоительного чая с чайной ложкой мышьяка, а при конвульсиях советовал сутки вымачивать пациента в катке с водой. При этом его детские персонажи и в «Томми Сойере», и в «Приключениях Гекльберри Финна» были не просто детьми, но людьми. Среди них были люди с задатками благородными и низкими, были, как пишет Леви, и жертвы, и злодеи.
Твен мастерски описывал упрямое нежелание детей подчиняться правилам, их склонность к кощунствам, их самодостаточность и открытое сопротивление попыткам их «цивилизовать», как сказал бы Гек. А в те времена принимать детскую литературу всерьез, писать отдельно о детях – о детях без взрослых означало взять сторону реформаторов.
В том-то и дело, что Марка Твена нельзя перетащить ни на чью сторону. Он от души сочувствовал черным рабам, боролся за их свободу, но позволял себе и подшутить над ними, как, впрочем, и над всеми остальными. Вместе с романистом Джорджем Кейблом Твен устраивал читки вслух из романа, диалогов Гека и беглого раба Джима, имитируя артистичность и образность безграмотного красноречия обоих героев. Публика смеялась, моралисты возмущались. Известные воспитатели юношества бледнели от ужаса, читая шутки Твена по поводу детей. Однако именно он создал бессмертные детские образы Тома Сойера, Бекки Тэтчер, Гека Финна, Тома Кенти. Возможно, Марк Твен всегда оставался сам по себе потому, что принадлежность к определенному лагерю неизбежно сужает горизонты, мешает видеть то, что делается в противоположном лагере. Роман о Гекке Финне Твен начал писать летом 1876 года в Эльмире, штат Нью-Йорк, в маленьком кабинете, где кроме него обитало несколько кошек. Его любимая дочь Сузи, тогда еще маленькая, неисправимая лгунья и фантазерка, ведущая безнадежную войну с грамматикой, была главным прототипом Гека. Может быть, потому его образ и стал таким бессмертным, что был согрет отцовской любовью гениального автора. Каждый момент в романе, где говорят Гек и Джим, или смешит вас, или трогает и погружает в глубокую печаль. И за их беседами, как сквозь вуаль, проглядывает портрет Америки. Кисти Марка Твена.
Рассказывала Марина Ефимова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.